Привет, с вами Гришаков, и это подкаст Game Dev в плюс. Как зарабатывать на играх.
Здорово, народ, с вами Гришаков. У нас сегодня крутое интервью, у нас в гостях Павел Совушкин, дизайн-директор. Дизайн-директор, который занимается AI, VR и AR проектами. Павел, привет.
Привет-привет всем.
Слушай, смотри, на самом деле, почему мне показалось это интересная, актуальная тема, потому что нейросети ворвались в нашу жизнь. Да, регулярно я встречаю интересные кейсы по VR-проектам. Вот. Но обычному обывателю со стороны непонятно, как можно сделать проект на этой технологии, да, чтобы это все зашло. Вот. Поэтому давай с тобой потихоньку разбираться. Можешь сначала в двух словах рассказать про свой опыт? Я так понимаю, что ты в геймдеве, да, ты работал на проектах. Расскажи в двух словах.
Да, конечно, конечно. Я свой путь в геймдеве начал еще 14 лет назад. Мне повезло сразу стартовать с крутейшими профессионалами в командах Нивал, которая потом стала частью команды Allot Steam внутри Mail.ru, ВК. Вот, собственно, там 7 лет мы делали вместе с командой классные проекты. Сначала под мобилы, когда они только начинались. В Невале был построен R&D-лаборатория, которая задача ставилась как раз исследовать новую технологическую платформу и как можно быстрее запускать в ней новые продукты. Ну, а потом был классный вот опыт работы над Skyforge, где это был большой продукт, который мы долго, несколько лет все делали. После этого, когда мы запустились на PlayStation, я начал смотреть, куда пойти дальше, и тогда как раз начали появляться виртуальная реальность. Я их впервые попробовал и просто влюбился, потому что я почувствовал, как внутри меня вновь проснулось просто игривое детское чувство опыта вот этой игры, возможности создания какого-то впечатления через создаваемый проект. И я выбрал вот стратегию тогда еще где-то в 2017 году в то, что вот я буду системно год за годом накапливать опыт в этой узкой, новой зарождающейся сфере дизайна под виртуальную реальность, дополненную реальность. И вот так год за годом буду накапливать в себе опыт и экспертизу. Я выбрал конкретную нишу дизайна, потому что дизайн под Apple Vision Pro, под виртуальную реальность, дополненную реальность, ну, это самый барьер, который существует в любой компании. Любая компания, которая что-либо делает с новыми технологиями, она упирается вот в этот момент переноса, как сделать удобные, понятные механики. Ну, я подумал, что самая крутая стратегия в рамках долгосрочной стратегии — это делать как можно больше интересных проектов и накапливать опыт. И в этой категории позапускал клевые проекты для там Третьяковской галереи, для музея импрессионизма, для манежа. То есть это классные художественные проекты, которые раскрывают художников, там, Малевича, Гончарову, Шишкина через виртуальную реальность. Это проекты, которые стоят в Третьяковской галерее в постоянной экспозиции. Ну и вот от таких вот художественных проектов до wellness-проектов, где это опыт медитации, каких-то релаксаций корпоративных больших, до таких медицинских проектов, где виртуальная реальность и AI использовались для того, чтобы помогать докторам строить планы операции. И вот на мне были задачи как дизайн-директора. Это, собственно, решить все дизайн-вопросы по переносу опыта в виртуальную реальность, сделать интерфейсы, UX и запустить продукт на рынок. Ну и вот, в частности, там, MedTech, если брать, то это продукты, которые стоят в медицинских центрах, помогают докторам спасать жизни. А с точки зрения искусства, это проекты, которые, ну, стоят в музеях по миру, вот, и тоже дают какой-то новый опыт зрителям.
Что тебя так сильно вдохновило, заинтересовало в VR-технологиях? То есть ты просто почувствовал, что это будущее, да, какая-то следующая история, которая там действительно в будущем станет просто там всеобъемлющей и популярной.
Меня заинтересовало в новых технологиях возможности, которые открываются непосредственно исходя из тех ресурсов, которые у меня были. на момент начала. Я понимал, что супер интересно делать творчество, новые проекты, которые дают новый опыт исследовательский для людей. А для того, чтобы обладать такой свободой творчества, нужна некая сфера, где эти бы знания только бы рождались, чтобы можно было их открывать и быть непосредственно первооткрывателем этого и таким образом получать некое уникальное на рынке качество. Вот. И через то, что я как раз занимаюсь более экспериментальными технологиями, вот всеми этими нейроинтерфейсами, нейросетями, виртуальной дополненной реальностью, у меня есть возможность приходить к компаниям для партнерства, и компании ко мне приходят, с которыми раньше бы у меня потенциально не было бы диалога. То есть вот можно прийти и найти партнерство с той же там Третьяковской галереей, с Метрополитен-музеем в Нью-Йорке, или там сейчас есть акселератор у Диснея. То есть много каких-то возможностей, куда с вот этим набранным стеком технологий и опыта создания проектов в них мои персональные, получается, наработки обладают большим весом, я могу более интересные проекты делать, получать к ним доступ, и, по сути, моя стратегия вот строится через то, что если в зарождающейся маленькой области, которая только растет, но делать что-то мощно, ярко и постоянно, то влияние этого маленького импульса в маленькой новой среде будет больше, если бы я, например, делал проекты в мобильной среде сразу же, где там свои правила, свои гиганты, свои метры. А в новых технологиях можно открыть совершенно новые подходы, и вот это меня особенно увлекает.
Смотри, все проекты, которые ты сейчас перечислил, это проекты такого выставочного характера, я бы сказал, да? То есть демонстрация технологии, демонстрация там погружения в какую-то историю. Был ли опыт, или если нет, то почему именно создание условно премиум игр, например, да? Можно же делать премиум игру и продавать ее в Стиме или в Meta Quest Store.
Конечно, я расскажу, какой опыт есть и как бы я сейчас поступал по стратегии в данном случае. Я как на позиции дизайн-директора участвовал в такой группе, как VRTech. Она как раз занималась тем, у нее была стратегия, что вот они делались как фонд, который привлекал деньги под виртуальную реальность и запускал сразу много направлений проектов с применением виртуальной реальности. Медицинские, искусство, бизнес, e-commerce. То есть много-много разных ниш, и, собственно, во все эти направления я отдавал дизайн. Одно из направлений было как раз искусство, которое я полностью вел, а другое направление было игровое, собственно, где делались и проекты VR-арена прикольные, там, получается, где ты с всякими портфелями ходишь по реальным физическим локациям, которые совмещаются через виртуальную реальность. Все по франшизе, получается, распространяется по, там, сейчас это порядка 53 городов, где такие площадки стоят, и вот игры таким образом показываются народу. Вот я могу посчитать, что это достаточно высококачественная игра, игры, которые там создавались, но с точки зрения, если думать про финансовую, что вот ты затраты вкладываешь для того, чтобы их окупить прямо на рынке VR, то здесь должно быть два свойства. То есть вот либо у тебя сразу есть некая большая стратегия, где ты как про франшизе все это распространяешь, и у тебя не один продукт идет, а прям сразу сетка продуктов, которые ты сдаешь, и тогда это, я думаю, хорошо работает. Ну, либо второй вариант, который вот сейчас актуален, это когда есть возможность делать проекты под Apple Vision Pro. Там совершенно другие объемы инвестиций нужны для того, чтобы сделать игру. Игр там причем мало, меньше, они не такие должны быть подвижные, там не так должно быть много контента. Поэтому вот если думать о том, что можно делать нового в этой области, чтобы инвестиции заложенные окупились, то это вот запуск под Apple Vision Pro особенно супер интересно, потому что там сейчас выставление цен работает примерно как там в PlayStation, то есть игры могут стоить там проекты по $50, что-нибудь такое.
Про Apple Vision Pro мы сейчас поговорим еще, да, но давай начнем с мета, да, мета-квеста. Я так понимаю, это же гарнитура, которая была там до Apple Vision, и она очень популярная, ну, потому что она стоит дешевле, да, там сколько, в 5, по-моему, или в 6 раз. Почему вот про мета-квест ты не говоришь, не рассматриваешь вариант делать под этот шлем игры или проекты?
Ну, я думаю, что первая причина — это простота попадания в официальный магазин, потому что для того, чтобы сделать игру, это одна сторона, потом тебе нужно попасть в официальный магазин Oculus Store, не в какой-нибудь AppLab или SideQuest, где твою игру никто не найдет никаким образом, а попасть вот прямо в их фьючерсы и так далее, которые рекомендованы непосредственно от Меты. Для того, чтобы вот этот процесс попадания прямо в главный магазин, на Мета это достаточно сложно, причем у тебя в конкуренциях достаточно контентно объемные игры в конкурентах, то есть там много контента, много продакшена, там какой-нибудь Ubisoft сделал игру, вот. А в Apple Vision Pro там процесс попадания в новый вот этот App Store, который специально под Apple Vision Pro зарезервирован, этот процесс сделан проще. Ну и, соответственно, для меня эта стратегия, что легче создавать большое количество новых продуктов, запускать их, по сути, проверять быстро, какие из этих продуктов залетают, хоть зацепляются за аудиторию, ну и развивать то, что работает. В Oculus этот же цикл проверки затрачивает больше времени, больше усилий, больше денег и при этом не гарантирует еще, что ты попадешь на официальную площадку.
Да, я удивлен, честно говоря. Я думаю, наоборот, что у Oculus магаз — это как Steam. Ну, там, не знаю, подал заявочку, тебя быстренько запрувили, ты выложил. То есть там какая-то серьезная модерация, и ты должен, условно, получить какой-то фичер, одобрение, да, от какого-то менеджера местного.
Да, так и есть, так и есть.
Но это жопа, потому что я знаю, как у Мете работает.
Ну да.
Как там работает модерация в других проектах, я думаю, что, ну, это просто реально сложная история. Круто. Слушай, давай тогда про Apple Vision Pro. Какой там объем рынка? Я знаю, что там он, ну, ограниченный, да, там выпустили, по-моему, сколько-то конкретное какое-то количество этих Apple Vision'ов. Вот. И был ли уже какой-то, находил ли ты какие-то кейсы, или, может, вы уже сами что-то выкладывали туда, ребят, которые сделали там какой-то успех?
Конечно, конечно. Я думаю, что там... Что мне нравится? Вот, например, сейчас запустился на Apple Vision Pro дом Gucci. Они выпускают иммерсивный проект, который совмещает свой сторителлинг про бренд, про их новую коллекцию, их нового креативного директора, и совмещает это все в сторителлинге, который соединяет классический 2D-экран и разные иммерсивные взаимодействия, когда ты можешь потрогать объекты коллекции. Ну, и это хороший пример, потому что это четко показывает, что это позиционирование на очень интересную аудиторию. Вот Gucci, например, так и понимает, что даже если сейчас у пользователей устройство там 400 тысяч, то это 400 тысяч, которые с точки зрения брендинга и маркетинга для них наиболее интересны. То есть это люди, которые, если поймут культуру бренда, они потом придут к ним в магазин, купят их вещи, и это супер их аудитория, которой они попадают просто в главное приложение, ну, очень легко. То есть для того, чтобы фичеринг получить где-нибудь на классическом App Store, я не знаю, тебе должны все звезды сойтись, и прям это очень круто, когда такое происходит. А вот в Apple Vision Pro есть возможность запускать приложение и прямо выпуская хорошие продукты, есть возможность попадать прямо в фичеринг на главную страницу. Там сейчас успешные ребята, которые так уже сделали, это те, которые попали в Apple Arcade, которые тоже делает свои бандлы уже под Apple Vision Pro. Тоже суперинтересные, аккуратные игры. Ну и продукты. Я вот смотрю, что очень много интересных продуктов запускается, которые сейчас видны в Apple Vision Pro. их маркете. И особенно мне интересно вот сочетать продукты, которые соединяют нейросети и вот этот иммерсивный опыт внутри устройства. Да, популярная стратегия — это такая, что многие игровые компании сейчас адаптируют свой опыт под Apple Vision Pro, и достаточно не так много надо сделать для того, чтобы проект игрался в Apple Vision Pro и был зафичерен где-нибудь в хорошем месте. И с точки зрения брендов, это тоже очень крутое место, где они могут показать себя максимально релевантной аудитории.
Я правильно услышал, что 400 тысяч устройств было продано, да, по 3000 долларов за каждое?
Ну да, да, да.
Угу. Ну то есть это объем рынка. Ну и это самые топчики, да, потому что, ну, мало у кого есть 3000 долларов, то есть это платежеспособные ребята. Наверняка у них какой-то портрет аудитории, что они там супертехнологичные, да, там, может, там, блогеры и так далее. Так, хорошо, я понял. А все-таки по поводу Apple Vision Pro магазина. Стоит туда делать бесплатные какие-то проекты, да, с какой-то in-app монетизацией, или же это премиум игры, которые ты можешь просто продавать, потому что, ну, народ платежеспособный?
Я видел все три модели, и модель, когда продается приложение сразу с высоким чеком, там под 50 долларов, и я вижу, что вот как раз большой объем вот этих людей, которые под 400 тысяч, да, они это приложение за 50 долларов покупают, хотя по наполнению оно там не то, чтобы прямо мир новый открывает, это какой-нибудь это анатомический атлас, например, там посмотреть, как работает сердце в виртуальной реальности. И есть вот такие премиум-приложения, которые просто по факту покупают. Есть приложения, которые тебя, ну, по классике дают часть бесплатного контента, часть контента они тебе разблокируют по подписке. И я хочу отдельно отметить, что вот этот вот процент конверсии внутри Apple Vision Pro, он гораздо выше в подписку просто по тому факту, что одно дело, когда у тебя на устройстве, на телефоне появляется экранчик типа «подпишись на нас, там, заплати нам 100 долларов за год». И люди могут, ну, они научены, они такие: «нам не интересно». А когда внутри Apple Vision Pro тебе виртуальный ассистент показывает все эти экраны перед тобой в пространстве, говорит: вот, поставь, пожалуйста, нам 5 звезд, вот здесь ты можешь подписаться на нас, вот здесь там пробную подписку на следующие 7 дней. То есть вот этот вот опыт, простроен внутри Apple Vision Pro, гораздо более вовлекающим. То есть тебе прямо хочется подписываться, следить, ставить высокие рейтинги, ну, потому что это совсем другое. В другом качестве тебе преподносится.
Так, хорошо. Какой у тебя план по Apple Vision Pro? Есть ли какие-то проекты, ну, вот, которые вы сейчас делаете, хотите релизить там?
Да, конечно, конечно. Есть проекты, которые мы прямо сейчас делаем. Глобальный план такой. Я верю в теорию больших чисел. Поэтому мой план до вот 2030 года — это сделать проектов 100 с применением нейросетей и Apple Vision Pro. Вот, системно выпускать, проверять быстрым циклом, что на рынке работает, и заливать трафик, смотреть, как отзывается рынок. И там, где вот я попаду в нужное сердечко, я прям начну все это раскручивать все выше и выше. Прямо сейчас мы делаем классные проекты, связывающие как раз Apple Vision Pro и нейросети. Например, интерактивные сказки внутри вот Apple Vision Pro. У нас есть мобильное приложение, которое генерирует образовательные сказки с выборами сюжетными, там, моральными уроками. И мы вот адаптировали более взрослую версию этого проекта под Apple Vision Pro, где это будут такие сказки Миядзаки, как объекты такой инициации личностного роста, где человек, их проходя, что-то полезное для себя приобретает. Ну и идея как раз проектов максимально все строить на том, чтобы как можно больше делала всего нейросетка. Мы генерим сюжет, текст, аудио, картинки, анимации, 360 окружения, в которое попадаешь ты по сюжету. Ну и вот расчет на то, что это будут платформы, где по большей части пользователи генерят свои новые истории и так наполняют платформу. Это вот такой первый проект.
Павел, давай я по нему вопросы позадаю сначала. Интересно просто. А расскажи, что в этом проекте вы делаете самостоятельно. То есть я понял, что почти весь контент наполнения будет генерировать сама нейросеть, Да, а что вы будете делать?
Что мы будем делать? Ну как, платформу, чтобы оно все генерировало, чтобы промты классные сюжеты выдавало, чтобы оно все сохранялось, чтобы пользователи могли смотреть на сервере там истории, которые рекомендуются, там истории лучшие, история дня, то есть саму платформу, ее архитектуру. Вот мне как раз нравится история того, что можно разгадать некую структуру, как узор, который ты как дизайн соберешь, а потом раз, и оно автоматически будет двигаться дальше и дальше, само себя развивая. Ну вот в идеале план такой.
Ну, тут знаешь, в чем был вопрос? Не получится ли, что нейросеть будет генерировать какую-то дичь, да, истории, что будут там неадекватные, условно. Как вот контролировать ее, да, в рамках там какой-то адекватности? Тем более у вас там, я видел, разделение есть по возрасту, например, да, чтобы нейросеть не генерировала там какие-нибудь истории, не знаю, там, жестокие, например. Как вот здесь направлять ее?
Ну, вот это все и есть промпт-инжиниринг, где все это настраивается. Я в это очень сильно верю, потому что я вот верю и помню, знаешь, когда я в детстве впервые прочитал «Гарри Поттера» какого-нибудь, я же просто утонул в книжке, то есть мне так было интересно, так прямо все там магически. А это ведь просто сочетание текста, смыслов. И не так давно люди не верили, что нейросеть может сгенерировать картину, как у Микеланджело. А сейчас по щелчку пальцев генерируют. И я верю, что вот смыслы, которые прямо на уровне вдохновения, полного погружения, восторга, они тоже добираются вот до какой-то критической массы настройки, когда начинают производиться не просто сказки, а легендарные сказки, великие сказки, которые просто человека могут поменять, в новые какие-то этические в нем принципы взрастить. Ну и вот я верю, что промпт-инжиниринг вот способен просто итерационным улучшением прийти вот к этой стадии, когда человек будет просто загипнотизирован этим контентом, а я уже из своей этической позиции намереваюсь сделать так, чтобы все это приносило благо бы этим людям.
Давай чуть-чуть еще раз копнем вот в сторону того, как это будет работать. Вы самостоятельно нагенерируете контент и из него соберете приложение, или же пользователь будет сам задавать направление вот этой истории, да, и она будет генерироваться по ходу. Расскажи.
Второй пункт. Пользователь сам будет генерировать историю и ее и развитие определять, а мы настраиваем вот эту структуру промптов, которая задает некую общую сюжетную линию о том, что, ну, мы выбираем, например, некий драматический рисунок. Вот есть путь героя, где герой идет, он понимает некие трансформации в своей жизни через приключения, обретает наставника, какой-то ценный объект, который помогает ему преобразить мир, он приобретает ценное знание, возвращается с ним обратно в свой дом. И вот мы задаем некие вот эти структуры, сценарии, по которым сказки двигаются, ограничиваем с точки зрения там контента, который, как ты говоришь, как раз, чтобы не был насильственен или плохой, в общем. И вот как раз на вот этом бэкэнде мы настраиваем промпты так, чтобы истории, которые генерируют пользователи, были бы классными.
Окей. Ну, например, давай прям конкретный пример. Мой сын, да, берет телефон и говорит, там, я хочу сегодня послушать сказку про рыцаря, который убивает дракона, да, например, и начала вот нейросеть озвучивать историю, и вокруг, ну, он при этом сидит в шлеме, да, и вокруг, я так понимаю, у него какая-то картинка генерируется, которая что-то показывает. Правильно я представляю это?
Да, все верно.
Так, а как он может участвовать в продумывании последующих шагов? Или просто вот он задал направление и сидит, кайфует?
Да, там первым шагом сначала выбирается еще возраст для того, чтобы учесть вот этот общей user journey, когда на разных этапах возраста ребенок обучается неким специфическим ценностям, которые свойственны этому возрасту. Там, когда-то человек понимает, что есть другие люди помимо него, когда-то там есть дружба, надо делиться. То есть на каждый возраст свои уроки, которые человек взрослее приобретает. Он вот указывает возраст, в зависимости от возраста и подстраивается повествование, то есть стиль повествования, и дальше рассказывается эта история. Истории рассказываются главами, внутри каждой главы у него есть сюжетный выбор, то есть где он определяет, например, он как рыцарь убегает от дракона, или спасает принцессу, или спасает золотые монеты, а принцессу оставляет дракону, пускай она самостоятельно разбирается. То есть он делает свой сюжетный выбор, как бы он поступил. И вот потом генерируется следующая глава в зависимости от его выбора.
Ну, то есть это, по сути, что-то вроде Dungeons and Dragons истории, да, когда есть рассказчик, который тебя доводит до какого-то момента, и ты дальше выбираешь, что делать дальше.
Да.
Так. Насколько я знаю, у вас есть еще один проект в разработке. Это Endless история, да, Endless RPG игра. Вот мне супер интересно, как вы здесь продумали систему. Можешь рассказать, что это за проект?
Система и вообще стратегия, как раз ты очень правильно все уложил. Там в сердце Dungeons & Dragons как тип повествования через некого наратора и вот сюжетные ситуации, в которых попадает игрок. И изначальная стратегия по продукту была такая, что мы запускаем каждый продукт таким образом, чтобы из него потом можно было сделать сетку похожих продуктов, просто переупаковав стилистику на том же техническом стеке. Вот Endless Tale проект — это фэнтези-проект, где мы, по факту, взяв практически ту же структуру, что я тебе рассказал для сторителлинга для детей, но мы ее пересобрали, добавив еще элемент награды, как в Genshin Impact, где ты, проходя всякие истории, получаешь эпические, мифические награды, которые остаются у твоего персонажа и потом встраиваются в историю. И вот, по сути, мы берем и на том же техническом стеке, который вот мы настроили, как это все работает, выпускаем там продукт следующий, который в фэнтези-мире, потом мы можем его переупаковать и сделать под old фантастику, там про космос. И вот, по сути, стратегия заключается в том, чтобы вот переупаковывать вот эту оформляющую штуку и смотреть вот опять же через рынок, а что людям отзовется. Вот, найти вот эту точечку попадания. Стратегия такая.
Ну, здесь появляется миллион сложностей. Давай поговорим про них. То есть одно дело, когда ребенку рассказывается сказочка, да, он ее там слушает, дает какой-то выбор, ну, там, следующего развития сюжета, да, ему дальше история рассказывается. Здесь же, получается, у нас есть RPG-составляющая, да, у нас есть параметры, золото, ХП, сила, да, там, опыт и так далее. Вот, ну, плюс у нас еще есть предметы, которые там человек несет, да, там, меч его, там, шлем, щит, кольчуга, да. Как здесь это все связать в одну систему? То есть как будто бы это уже не сказочка, это уже серьезная система, которой непонятно, как нейросеть, с которой будет взаимодействовать. Как вы продумали вот это взаимодействие, как будет нейросеть начислять разные показатели?
Да, но я ее решил таким образом, что все сценарии, которые есть в мире Endless Tale, а у нас стратегия такая, что мы говорим, что вот существует некое единое пространство мифа, где все мифы человечества рождаются. И это такая общая карта, где как раз игроки, проходя свои вот эти нарративы, они эту бесконечную историю как раз расширяют и создают новые локации, на которых происходит их история. И каждая из таких локаций, каждый квест состоит из 7 пунктов, 7 глав, на каждой из которых есть описание, что происходит в этом сюжетном шаге, и есть варианты ответов, которые ты можешь выбрать для того, чтобы выбрать, как поступить. Условно, ты выходишь в лес, встречаешь вервульфа, и ты выбираешь, там, я от него убегу, или я прыгну и дам ему по носу, что-то вот сделаю. Ты говоришь, я нападу на вервульфа и щелкну ему по носу. И уже нейросеть, она полностью берет на себя всю сложность того, чтобы это не выглядело очень душным Dungeons & Dragons, а таким легким. Она, нейросеть, берет, она смотрит твоего персонажа, она смотрит, что у него там есть, какие у него там артефакты есть, какие у него есть особенности. Она определяет какое-то значение, насколько твоя вот эта активность вероятна, что ты бы победил вервульфа щелчком по носу. И ставит некое значение, например, значение 8 из 10. И потом кидается кубик автоматически, и у тебя либо 8, и тогда у тебя получилось, и ты щелкнул нос по носу вервульфа и прошел дальше. Ну, либо не получилось, и сюжет разворачивается с категорией того, что не получилось. И структура по геймциклу такая, что вот у тебя есть 7 точек, где ты делаешь 7 бросков удачи, 7 выборов. Таким образом ты накапливаешь вот эти свои решения, и у тебя финальный розыгрыш, где ты финальную крутку делаешь, как в Genshin Impact, и у тебя финальная твоя награда за это приключение падает вот, в зависимости от всего, что ты сделал, и от удачи. Вот я вижу это так.
Были ли у вас уже тестовые прогоны?
Ну, внутри команды.
Угу. Просто, ну, условно, человек может вообще дичь какую-нибудь, да, придумать. Ну, щелкнуть по носу — это уже дичь. Но он может сказать, там, если я маг, я наколдую вертолет, да, который там напалмом этого вервульфа уничтожит. Ну, какую-то вот такую хрень. Как вот с такими выборами быть?
Ну, нейросеть, на самом деле, есть управляющий промпт, который как задает ей этическое ядро, что она позволяет делать, что не позволяет делать, и она достаточно хорошо следует указанным ограничениям, вот. Так что нейросеть тебе, как рассказчик, нормально расскажет, что Евгений, я восторжен твоей фантазией про вертолет, но в нашем мире магии такое невозможно, твоей маны не хватает. Или вероятность, например, там, десятка, вот, и тебе надо кинуть вот эти кубики таким образом, чтобы у тебя выпало сразу максимум. Ну, а если у тебя максимум выпадет, ну, пожалуйста, держи себе вертолет и побеждай вервульфов.
Понял. То есть, короче говоря, работает это так. У нас есть какая-то история, которая рассказывается, которая описывает ситуацию. После этого игрок оценивает свои там шансы, оценивает ситуацию и говорит, что он хочет сделать. После этого нейросеть говорит ему вероятность, ну, сколько надо, чтобы выпало на кубике, ну, или там на двух кубиках, да, я не помню там, чтобы эта ситуация произошла. И после этого игрок решает, кидать его или нет. Я правильно понял?
Да, да, все так.
Угу, понял. Хорошо. Окей, насколько это готово, когда вы планируете это выпустить?
Ну вот в следующем квартале, следующие 3 месяца, это как раз запуск всех этих проектов в ранний доступ, чтобы уже мы проверили, как это все играется с большим количеством людей. Вот планы такие.
Угу. Слушай, ну, конечно, звучит это супер круто. Да, звучит это супер круто. У тебя будет и погружение, и там бесконечные истории. Ты еще сказал, что в сказках, да, ты говорил, что пользователи могут слушать те сказки, которые уже были сгенерированы. Вот про это немножко расскажи, что ты имел в виду.
Ну, я имел в виду, что, например, как на платформе, другие родители создали истории для там своих детей, которые учат их, например, мужеству, и они помечают, что это открытая история, что она может появиться в общем рейтинге. И другие люди тоже видят на главной странице сказки, которые там фичерятся, предлагаются как там сказки, набравшие больше всего голосов там за эту неделю, за месяц, в определенной разные категории, ну, для того, чтобы люди могли сразу же на первом экране найти больше вариативности как уже из сделанных историй, и по которым бы они хотели бы пройтись, такие, о, там, путешествия на Луне вместе с дровосеком, там, интересно. Отправились, прошлись, ну, и узнали эту сказку, да. Вот, в принципе, история в том, что сказки, которые ты создаешь, они доступны при твоем желании остальным участникам, и это все в общей платформе виднеется.
Круто. А как будет строиться монетизация в данном случае?
Монетизация на проектах с нейросетями сейчас мне видится лучше всего связывать ее с непосредственными токенами, которые ты потом тратишь на саму работу нейросети. Это легче всего воспринимается как энергия. То есть ты закупаешь, например, 200 энергии, за которые ты можешь там пройти 20 историй. Ну и вот ты можешь проходить эти 20 историй, тратя эти, по сути, токены, которые тратятся потом на работу нейросети. Вот, то есть мы рассчитываем таким образом, чтобы вот знать, с одной стороны, с бэкэнда, сколько нам стоит работа нейросети, чтобы обрабатывать, там, генерировать картинки, голос, все вместе. А с другой стороны, для пользователя мы это предлагаем как покупку некого ресурса внутриигрового, который связан, ну, тратится на то, чтобы истории проходить.
А если ты не занимаешься генерацией истории, а слушаешь готовую историю, то ты все равно эту энергию тратишь, или это только на создание истории будет тратиться?
Ну, она тратится, просто другое количество меньше. Вот, потому что картинки уже есть, то есть потому что как раз в том-то и дело, что человек уже прошел какой-то историей, у него есть уже и картинки сгенерированные, ну и нам надо действительно меньше ресурсов, чтобы все эти картинки генерить заново. То есть вот что хотелось бы, в принципе, сделать как раз сейчас под развитие, это то, чтобы на серваке, в принципе, все бы изображения, которые уже созданы, все аудио, они бы нормально на теги бы разбирались, и чтобы, когда человек там проходит по сказочному лесу, как по локации, у него уже было бы внутри некий банк фотографий, картинок из сказочного леса, которые мы могли бы ему предлагать и, например, не генерировать новые. То есть это такой следующий немножко шаг для того, чтобы все это вместе связать, чтобы работало. Ну, вот получается так, что мы четко считаем, куда тратятся токены на генерацию, и в зависимости от этого даем разные виды монетизации, где ты эту энергию можешь покупать либо просто количеством, либо какой-то объем в месяц. Ну, и вот по такой стратегии оно работает.
Расскажи немножко, как нейросеть тарифицирует вот эти токены? Ну, условно, вот сколько надо, не знаю, токенов или сколько надо денег, чтобы сгенерировать вот такую вот одну сказку с нуля? Вообще, о каких суммах идет речь?
Слушай, мы пробовали разные нейросети. Есть варианты, где ты запускаешь свои серваки, которые поднимаешь, там нейросеть запускаешь, обучаешь, и это получается тебе прям очень дешево, вот, потому что это все у тебя работает. А если брать, например, самые дорогие токены, там, например, если ChatGPT подключать, там же еще у тебя есть разница, какой ты возьмешь нейросетку, там, .35 или четверку, то есть там разные цены на разные версии. И если самую дорогую брать, то, например, до $4 может получаться вот создание там 2-3 сказок, примерно вот так.
Ну, это до хрена. Это реально дорого.
Ну да, да, конечно, я же говорю, это прямо потолок такой, надо считать все.
Офигеть. А, хорошо, я понял, как вы хотите с этим потихонечку бороться, да, с тем, что вы хотите сгенерированные истории сохранять у себя, условно платить просто за хранение сервера, ну, у вас типа серверные косты будут расти, но зато более дорогие токены вы не будете тратить. А какой стек вы сейчас вот этих нейросетей рассматриваете? То есть на чем вы сейчас останавливаетесь, на чем строится ваша технология? То есть какая нейросеть Будете ли вы размещать ее на своем сервере или вы используете какое-то готовое решение?
Стратегия такая: запускать как можно быстрее на самых дорогих токенах самым простым, быстрым способом. А когда уже какая-то модель или продукт показывает, что туда прямо люди приходят, они пробуют, и их объем увеличивается, тогда этот уже проект переезжает на свой сервер, и там все это оптимизируются промты, как они там подаются, чтобы все это было как можно более поджато и правильно. Вот, так что стратегия как можно быстрее запускать, проверять, что работает, и потом то, что работает, оптимизировать.
Так, хорошо. Если сама история там, окей, это чат GPT, да, там, ну, условно, 4.0, а если это картинки, то вы же можете, по идее, использовать Stable Diffusion, это вообще будет бесплатно.
Да, так и есть. То есть мы изначально даже пробовали и Midjourney подтягивать через там обходные серваки эти картинки и через ChatGPT. Тоже, в принципе, удобно, хорошо получается. Но это действительно, вот как ты правильно сказал, что для того, чтобы как можно быстрее запустить новый продукт и проверить на максимальном качестве текста и изображения картинки, мы условно понижаем в приоритете стоимость этих, нейросетей, потому что в первую очередь надо проверить просто, нужно ли это кому-то. А когда мы понимаем, что это нужно, да, можно подключать это на все на Stable Diffusion. Мы вот понимаем, например, что диснеевский стиль графики или там определенного вот, там, Миядзаки — это то, что будет в этом проекте релевантно. И тогда уже на своем серваке, на стейбле мы там обручаем под там, Миядзаки стилистику под нужную, вот, под нужный проект. Ну и таким образом тоже оптимизируем косты. Но при этом, если немножко про мечтания, то, что вот я сейчас сильно заинтересован, собственно, достигнуть, это то, чтобы использовать также, помимо просто фотографии и сами визуальные, ну, анимации, чтобы ты получал не просто статичную картинку, а чуть-чуть мультика. Вот, чуть-чуть мультика, и это будет прямо тоже магически. А если возвращаться в Apple Vision Pro, то вот с точки зрения R&D мне сейчас интересно, как можно больше применять и нейросети, которые генерируют прямо 3D-модели. То есть в нашем контексте это сейчас работает таким образом по дизайн-документу, что ты историю проходишь, получаешь вот этот контент, нарративный, аудио, картинка в потенциале анимированная, 360 окружения вокруг тебя. А когда ты доходишь там до, например, меча Экскалибура, который стоит там в камне, ты получаешь прямо его 3D-модельку, которую нейросеть тебе может сгенерировать, и ты прямо в объеме увидишь 3D-меч Экскалибур, который там можешь поставить на полку, и вот такие артефакты сказочные, магические собирать.
Ну, звучит очень круто. То есть, условно, у тебя может быть какая-то своя, условно, квартира, ну да, внутри вашего приложения, где ты какие-то трофеи можешь хранить, да, либо это вообще как бы твой инвентарь, да, где у тебя там какие-нибудь оружия с разных путешествий, ты там думаешь, сегодня я возьму двуручный меч, да, сегодня я возьму посох и буду магом. Вот какие-то такие истории.
Да, да.
Ну, смотри, в голове это выглядит все супер бомбически, да, реально очень крутая идея. Интересно посмотреть, как это будет в итоге. Поэтому ждем релиза. Следующий вопрос. Ты вот сейчас, ну, мы потихонечку от VR ушли в сторону такой жесткой смеси VR и нейросетей. Рассматривал ли ты, ну, ты хочешь сделать 100 приложений, да, там это достаточно большой объем, рассматривал ли ты какие-то идеи более приземленные, да, там для VR без вот таких сложных систем? Ну, условно, там самая, наверное, популярная игра на VR — это Beat Saber. Это по факту просто, ну, ты просто под музычку, да, там в ритм выбиваешь, разрезаешь всякие там блоки. Ну, то есть ничего сложного, никаких там нейросетей, но зато супер крутой коммерческий успех. Вот я знаю, там на Мете, там у меня знакомый играет, там, за гориллу он бегает. Это, типа, супер фаново, весело. Опять, никаких нейросетей, а коммерческий успех у проекта есть. Есть ли смысл, и рассматриваешь ли ты какой-то вариант проектов без вот такой жесткой смеси, а просто чистый фан, например, да?
Я рассматриваю все же больше проектов, где происходят всякие интересные смеси совершенно неожиданных технологий. Это продукты все же с нейросетями, даже с нейроинтерфейсами, которые находятся еще чуть дальше. Вот. Но если брать, например, Beat Saber и все ритм-игры, у меня в портфолио есть проект Workout VR. Это, в принципе, тренировочки в виртуальной реальности. Там не то чтобы что-то рассекаешь, но там точно так же делаешь бёрпи разные, прыгаешь. Вот я делал интерфейс и дизайн под такой проект. Но больше всего меня, конечно, интересуют непосредственно все же вещи, которые находятся на вот самом фарватере, самое что вот в зоне открытия. И если брать тот же самый ритм-бейс игры, то Beat Saber определенно суперклассная игра. Но вокруг Beat Saber находится просто кровавая баня всех тех, кто не Beat Saber. Но точно так же посчитали, что да, что там мы возьмем и сделаем игру. И вот получилось, во всяком случае, у Beat Saber. Я считаю, что гораздо выше показатель успеха это в том, чтобы создавать небольшие игры, небольшие продукты, которые несут прямо пользу людям в новом иммерсивном виде. То есть вот, например, есть сейчас проект, я буквально вчера посмотрел, классный Funny Timer. Там, по сути, весь проект представляет собой, что у тебя показывается время и там температура в твоем городе, а поверх этого визуализирована небольшая приятная сцена с 3D-персонажем, приятным ветерком, деревом, там, газоном с травой приятной. И это вот такой вот просто виджет, виджет нового времени, который ты можешь размещать у себя где-то в доме и таким образом вот насыщать свою вот эту реальность. И вот я здесь дополню, что если делиться какими-то инсайтами, как я сейчас вижу интересные возможности как раз создавать продукты, это мыслить категорией именно пространства человеческого, в котором он живет, и как в этом пространстве могут жить конкретные проекты. Объясню. Вот я одеваю Apple Vision Pro, и я же вижу прямо свою комнату. И у моей комнаты есть разные зоны, которые подстроены под определенный тип действий. Там, на кухне я готовлю. То есть, значит, на кухне может размещаться в моем сознании некое приложение, которое мне там показывает рецепты. Или что у меня там в холодильнике осталось. И вот так все зоны комнаты, они обладают каким-то своим свойством, к которому в мышлении человека могут ложиться вот эти новые пространственные приложения. Какие-то приложения, вот у нас, например, сейчас есть новое приложение, которое мы делаем по визуализации снов через вот нейросети в Apple Vision Pro. То есть, получается, это объект, который вот помещается на ночной тумбочке. То есть, ты такой ставишь объект этого приложения на ночной тумбочке, просыпаешься, медитируешь и там раз рассказал, какой у тебя сон был. Тебе сгенерировало там картинку и объяснение, чем этот сон мог означаться по смыслу своему. И вот все приложения, которые ложатся в какое-то пространство внутри человеческой комнаты, человек потом их просто запускает, и они у него в комнате живут. Вот. А если они по подписке, то они сами запускаются. Вот это я вижу интересной возможностью, как можно мыслить о проектах.
Расскажи, что такое нейроинтерфейс? Что это такое?
Интерфейс. Я расскажу. Я, наверное, еще с 2019 года создавал разные проекты, которые совмещают нейроинтерфейс и виртуальную реальность. Нейроинтерфейс — это устройство, которое считывает волны мозга и определенным образом их интерпретирует для чего-то. Я, как поклонник опытов, связанных с искусством, с wellness, то есть там, где польза приносится, медитации разные, релаксация, использовал это для создания такого рода проекта. Например, там еще в 2018-19 я создавал проект, где ты силой мысли во время медитации выставлял в виртуальной реальности камни друг на друга. Вот, и в виртуальной реальности можно было выставлять камни друг на друга, силой мысли, которые выставлялись, когда ты находился в состоянии покоя. И они такие раз-раз-раз восстанавливались друг на друга. Второй вот прикольный проект, который я сейчас сделал вот буквально в прошлом году с нейроинтерфейсами. Я живу в Тбилиси, и у нас в городе есть гора Тацминда в центре города. И вот на ее вершине, на самом верху, над храмами, там есть такие купола, 360 кинотеатры. Я вот как креативный директор управлял проектами, которые там запускались, и один из проектов был как раз тот, что мы соединили нейроинтерфейсы, обруч, который ты надеваешь, и графику, которая в 360 окружении, в реальном кинотеатре генерируется на вот этот зал. И ты, получается, с группой медитируешь, а графика, которая создается вокруг тебя, она зависима от того состояния ума, в котором ты пребываешь. И вот в результате у тебя создавался какой-то арт-объект по результату этой медитации. Вот так пример технологии, пример проектов, которые делаются. И я, опять же, действую с точки зрения какой-то общей стратегии, где я вот выбираю интересные новые технологии, понимая, что они как нарастающие волны. То есть я вижу, что у Apple есть патенты с нейроинтерфейсами в AirPods. Я вижу, что там Steam владелец тоже отдельную компанию заводит по нейроинтерфейсам. Илон Маск заводит проекты с нейроинтерфейсами. Ну и получается, создавая проекты вот в этой области, я набираю для себя определенные очки знания, как это может быть.
Только еще немножко объясни. Условно, нейроинтерфейс — это актуальная история, если у тебя Apple Vision Pro. Типа, можешь ли ты каким-то образом взаимодействовать там, и считывать какие-то сигналы мозга, или это надо какое-то отдельное устройство, да, которое на это настроено?
Да. Ну, тебе нужно отдельное устройство, их сейчас на рынке много, вот, а там потом все через запишку достаточно просто работает. То есть ты получаешь сигналы, которые уже разделены на некую интерпретацию, и ты просто к этим сигналам можешь подвязывать какие-то действия, которые запускаются через силу мысли, или можешь что-то делать с вот этим сигналом входящим, передавать просто в графику, или в музыку, или в активность какую-либо. Вот, и нейроинтерфейсов на рынке много. Насколько это актуально? Ну, моя стратегия, она стратегия уникальности. Вот, например, как я сказал, есть там акселератор Disney, вот сейчас вот прямо открытые врата к тому, чтобы подать проект на партнерство с Диснеем, и туда могут, например, входить вот в частности проекты с XR, с дополненной реальностью, с Apple Vision Pro. Ну и получается, делая проекты на таком редком стеке, я точно не получаю вот в данный момент краткосрочный объем большой аудитории, его нету по факту, да, как, например, в App Store их побольше будет, но зато я могу как ведущий деятельность, ведущий проекты, помещать эти проекты в интересные возможности партнерства, которые на стандартном стеке мне были бы, скорее всего, закрыты. Ну, с той же вероятностью, вот как если в Голливуд прийти и сказать: «Отдайте мне снимать фильм про новых Марвелов как режиссеру». Вероятность есть, но она не максимальна, так скажем. А точно так же, придя с этим стеком к вот Lucas Industrial Light and Magic студии от Лукаса, я могу прямо с гендиректорами у них говорить о том, что вот у нас сделаны такие-то проекты на стеке VR и AR, и у нас прямо диалог начинается о том, как мы можем посотрудничать. Потому что по всему миру ребят, которые делают проекты в этой области, их поменьше. Поэтому возможностей тоже побольше.
Ну, я просто наблюдал за VR-играми, и я заметил такой тренд, что очень многие VR-игры — это просто основанные игры на какой-то большой франшизе. Вот, в принципе, ты про это сейчас и говоришь, наверное. То есть насколько это перспективно просто искать студии с какими-то сильными франшизами, условно, «Ведьмак», да, идешь в CD Projekt Red и говоришь: вот у меня есть там вот такой движок, вот мои проекты, давайте замутим «Ведьмак VR». Насколько это вообще сейчас тренд, что вот такого рода проекты, игры выпускаются? Ну и реально ли в нашей ситуации взять и попробовать с такими договориться?
Я думаю, все реально. Вот я как раз рассматриваю, что такие возможности есть, и можно приходить к прям большим интересным студиям, и если у тебя предложение, ну, как хорошее предложение, это либо у тебя AAA-студия с огромным количеством проектов сделанных, и они такие, да, конечно, мы с тобой еще поговорим, но, может, дадим тебе этот франшизу под выполнение, то есть там тоже не все так просто. Но с VR точно так же, скорее, обратный есть процесс, что студии и компании, которые создают вот эти все технологии, они привлекают как можно больше креаторов, потому что вот я еще создавал проекты под Magic Leap, вот до еще Apple Vision Pro, и это же стратегия глобально такая, что компании внесли там миллиарды долларов, там в Magic Leap 5 миллиардов, в Apple Vision Pro, я думаю, тоже порядка того, на то, чтобы этот продукт родился. И то есть сейчас у них, после того, как продукт родился, самое узкое горлышко — это контент. И они, наоборот, открывают двери и говорят, вот у Apple есть сейчас прямо открытые позиции на то, чтобы к ним через несколько прямо хабов, там через хаб Unity или напрямую с Apple, заключали прямо партнерство компании для того, чтобы производить для нее контент под Apple Vision Pro. Ну и получается, им это нужно очень сильно, и они, наоборот, подтягивают к себе деятелей. Например, там 2 года назад я со своим проектом, вот «Иммерсивными сказками», участвовал в конкурсе, который потом оказался, был как раз открытым конкурсом от студии Paramount. То есть студия Paramount прямо сделала свой такой хакатон, куда привлекала разработчиков для того, чтобы посмотреть, кто что делает, какие есть возможности на рынке, с кем можно посотрудничать. И вот это было супер весело. То есть я, например, со своим просто MVP и концептом смог там перейти на второй этап, когда мы прямо с людьми из Paramount разговаривали, какие у них там условия, какие они хотят цели добиться. Ну, и вот такие вот возможности в этом рынке есть, и вот я лично считаю, что это такая интересная стратегия, которая возможна при такой технологии.
Ну, то есть ты говоришь о том, что стоит идти в те площадки, которым требуется срочно контент, да, которые новые, которые только запускаются. То есть наша задача заранее оценить перспективу этой технологии. Ну, условно, Apple Vision Pro наверняка будет 2, 3, 4, 10 версия, да, и, соответственно, имеет смысл туда сейчас прийти, чтобы там через 5-10 лет, когда это станет уже всеобъемлющая технология, ты уже занял какие-то позиции. То есть, условно, как сказать, метафора, да, что ты как бы входишь в реку, и течение тебя самостоятельно еще несет, и плюс ты еще можешь сам плыть, и это типа тебя ускоряет еще значительнее.
Все так, все так. Единственное, что хочется попасть в точку сингулярности не через совсем там 10 лет. Я думаю, что вот в 2030 году это будет просто полный расцвет всех этих технологий и продуктов. Вот, а коммерческую прибыль, я думаю, можно делать прямо здесь и сейчас. Все зависит просто от того, чтобы косты на производство самих продуктов были не сильно завышены. Вот я вижу, что продукты на стыке там вот как раз нейросетей и Apple Vision Pro, ну, можно как раз сделать там достаточно и быстро, и небольшой командой, то есть меньше там 3, где-то 5 человек достаточно для того, чтобы прям выпускать цельный продукт и смотреть, как он будет работать. А запустив там 10 продуктов на совершенно новый App Store, ну, это хорошая перспектива, потому что, ну, вот, я, поработав в компаниях, там, вроде вот и Невала, и там Mail.ru, я помню, как вот все ребята, у которых прям все супер хорошо получилось, у них похожая история о том, что они там входили во всякие вот эти фейсбуки, когда это только начиналось, что можно было запускать игры, в App Store, когда App Store только начинался. И вот заходя на новые вот эти вот рынки, они, собственно, очень правильно закупали трафик, и это давало им какие-то просто нереальные преимущества. То есть меня окружают люди, которые стало у них все очень хорошо от того, что они когда-то поверили в App Store. Ну, вот сейчас появился новый App Store, ну, вот на который тоже можно сделать ставку, веру, что и этот App Store тоже будет развиваться так же хорошо.
Хорошо, Павел, давай, наверное, финальный вопрос, наш стандартный. Те ребята, которые сейчас тебя слушают, новички, да, у которых минимум опыта вот в VR, в нейросетях, да и в целом в геймдеве, с чего им начать, чтобы, ну, они тоже могли вот в эту струю встроиться? Пару советов дай.
Хорошо. Совет человеку, который только начинает что-либо создавать с применением нейросетей. Во-первых, сделать концепцию продукта, который имеет возможность переупаковываться, чтобы протестировать сразу несколько маркетинговых подач. Вот, чтобы из одного продукта при небольших усилиях можно было бы сделать несколько продуктов. Это первый момент. Второй момент, где можно такие продукты запускать. Можно запускать продукты, тестируя сразу вот даже какие-то истории, создавая GPTs внутри чат-GPT. То есть ты можешь обучить свою нейронку под какой-то сценарий. И если у тебя, например, есть идея игрового тайкуна, в котором хакеры прокачиваются и становятся там предпринимателями, например. Все, ты можешь обучить в GPT свою модельку, которая будет этот сценарий симулировать, и у тебя, в принципе, получится без каких-то дополнительных знаний прототип, где ты сможешь потестировать, как оно вообще играется. Вот. И третий момент. Лично я смотрю на то, как можно быстрее делать все эти циклы запуска продуктов. И вот сейчас я верю в то, чтобы проверять первичные касания с пользователями внутри Телеграма. То есть ты можешь создавать продукт приложения на основе нейросети, вот, по сути, обучив ее таким образом, и запустить сразу как веб-ап-приложение внутри Телеграма. Внутри Телеграма там сейчас есть свои плей-маркеты, своя оплата, и ты, получается, можешь быстро проверять и запускать новые продукты на новом рынке в Телеграме, проверять, что будет работать, приводя туда трафик суперрелевантных игр, и людей, закупая это там в каналах, которые смежные по твоей вот этой специфике. Ну вот, наверное, так.
Ребятки, если у вас есть какие-то вопросы к Павлу или ко мне, то пишите их в комментариях. Любые вопросы по VR, по нейросетям, по AR, да, там какие API-шечки использовать, где их найти, как оформить. Пишите, будем в этом во всем разбираться. Я кину ссылочку Павлу. Я надеюсь, он найдет там несколько минут, чтобы вам поотвечать.
Спасибо, Евгений, за то, что пригласил на интервью. Суперинтересная беседа. Верю в возможности нейросетей и новых технологий. Так что всем зрителям дерзайте, и я думаю, у всех нас получится, если мы будем продолжать действовать в своих целях, вот, в движении к своим целям. Всего настоящего.
А на этом у нас все. С вами был Гришаков. Подпишитесь на канал. Дальше будут еще более крутые интервью. Пока-пока.